Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здоровья и милости Божьей всем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире у микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наш телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, звонить 8495 и наш номер 959-59-39. Милости прошу, звоните. Сегодня мы вспомним и всем единым нашим сердцем радиослушателей помолимся и вспомним наших русских святых новомучеников и исповедников. Вот когда-то великий Тютчев написал: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Его призвали все благие, как собеседника на пир. И наше время роковое, дорогие братья и сестры, планету сотрясают войны, кризисы, междоусобные брани, нашествия иноплеменных. Уже открыто и наши пастыри называют нашу эпоху апокалиптической. Но о конце света, конечно, никто не знает. И как бы не было страшно жить, дорогие слушатели, все же думается, что у Святой Руси, у Великой России и у современной новой России путь свой русский. Ведь не зря же 20 век явил столько мучеников, сонмы и сонмы, прославленных церковью и непрославленных, ведомых и неведомых, Россия как церковь на крови. И нашему народу надо только вспомнить и оценить себя как героическую исповедническую нацию, как народ Божий, как чистый образ святости, и тогда нечистая сила обессилит и рассыпется в прах. Вот и давайте собирать эти драгоценные камни нашей истории. Есть еще русские семьи и в духовенстве, и среди мирян, которые еще помнят святых своего рода, в семейных преданиях, фотографиях, в архивах. У Бога нет мертвых, все живы. И в минуты роковые нашей истории, здесь и сейчас, давайте, дорогие братья и сестры, будем собеседниками наших святых. Вот с нами сегодня замечательный батюшка. Кстати, на первую передачу с ним было очень много откликов, приятных откликов. И вы просили его пригласить снова. Это клирик храма святого Иова на Можайском шоссе, духовник гимназии во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, священник Анатолий Правдолюбов. Это знаменитая фамилия Правдолюбовых священников, святых. Батюшка дорогой, Благодарю вас, что вы второй раз приехали к нам на радиостанцию «Радонеж». Благословите всех, кто в студии и кто нас слушает.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Бог благословит. Очень рад, что пригласили повторно. Для меня это большая честь приветствовать всех в эфире, видеть вас и с вами разговаривать, общаться. Это очень приятно. Вы сейчас в своем вступительном слове своем сказали о апокалипсисе, о временах грядущих. Я вспомнил такой момент у меня был в жизни в свое время, будучи на Святой Горе Афон в Пантелеимоновом монастыре. Я спросил нашего одного дорогого монаха Адриана, который является насельником Пантелеимонового монастыря, спросил его, что говорят афонские старцы, когда придет Антихрист, когда будут вот эти времена все. Он на меня внимательно посмотрел и говорит: а вы к приходу кого готовитесь? Вы должны готовиться к приходу Господа нашего Иисуса Христа, к Его второму страшному пришествию славному. А Антихрист придет, не придет, он будет, все сказано, написано, но ждать-то надо не его. И меня эти слова настолько вдохновили, и я их вот помню уже сколько лет прошло, и это очень важно для меня, и самое главное, что я благодарен отцу Адриану за то, что он изменил мою точку зрения и взгляд вообще на этот вопрос. Почему? Потому что новомученики и исповедники российские 20 века, о которых мы с вами будем сегодня говорить, это как раз те люди, которые, несмотря ни на что, абсолютно, на те страшные чудовищные гонения, преступления против них и прочие тяготы жизни, которые выпали им, они смотрели как раз в ожидании Христа вперед, и то, что их вдохновляло, и они способны были радоваться даже в своих узах, в темницах и в страшных испытаниях. И это действительно один из важнейших и отличительных моментов христианской жизни. Со Христом нам вообще не страшно ничего. И очень часто сейчас приходится слышать: батюшка, на исповеди люди подходят, что вот тяжело, страшно, страхование, да, так печально, грустно, что происходит, ужасно. И каждый раз приходится утешать и говорить, что со Христом нам ничего не страшно. Мы ожидаем Его второго славного пришествия. Мы обращаемся взором к Нему. Да знаменится на нас свет лица Твоего, Господи, понимаете? А все остальное, оно, да, страшно, да, печально, да, грустно, да, даже чудовищно. Но у нас есть надежда, упование и опора. И у святых 20 века, новомучеников, священномучениках, мучениках и исповедниках российских не просто была опора и утверждение, а это истина, на которой они стояли и отдали свою жизнь за Христа, и тем самым были прославлены. И сегодня хочется поговорить и рассказать о такой удивительной святой, как блаженная Матрона Анимнясевская.
Касимовская, да, еще не знаю.
Ну, она вообще, ее название именно Анимнясевская, потому что она родилась и росла, и жила в село Анимнясево. Даже не село, это деревня, храма нет. В Анимнясево и не было. Теперь это село. Там построили храм в ее честь стараниями отца Серафима Правдолюбова и многих других людей, которые просто не просто как-то прониклись, а загорелись и участвуют в этом. Это прекрасно. Там выстроена на месте ее дома выстроена часовня в самом селе Анимнясево. И храм построен деревянный, новый, в котором теперь просвещается богослужение. То есть совершенно удивительно, за историю деревни Анимнясева не было в ней храма никогда. А теперь есть, благодаря, опять же, присутствию и молитвам блаженной Матроны Анимнясевской. И почему хочется о ней рассказать? 29 июля будет день ее памяти. Это событие Рязанской области, в Гусь-Железный, это, так скажем, село, крупный даже такой, это поселок городского типа по современным меркам. И там храм огромный, который выстроил в свое время Баташов, такой помещик, который занимался там всяким литейным делом.
В Туле, по-моему, да?
Нет, это как там раз очень интересно. Фабрика Баташовых. В Туле была у него своя, а здесь он выстроил еще одну и в Сын-Туле.
И почему тоже самовары называется? Делали?
Нет, не самовары, там они много чего интересного делали. И от Анимнясева, это примерно в 20 километрах находится поселок Сын-Тул, где Баташов выстроил свой завод. И этот завод просуществовал больше 100 лет, и, к сожалению, недавно его снесли. Больше его теперь не существует. Но еще в 90-х, начало 2000-х он функционировал, и даже они там что-то пытались изготовлять.
А гусь железный поэтому так назвали?
Да, конечно. Почему гусь железный? Потому что река Гусь протекает, она впадает в Аку.
И гусь хрустальный.
Гусь хрустальный, он стоит выше по реке, это уже Владимирская область. Угу. А ниже по реке, ближе к впадению в Аку, стоит гусь железный. Это все было Баташовское имение, и он там, так скажем, владел, и он отстроил невероятно грандиозный храм в готическом стиле. И те, кто ездит по вот этому старому Егорьевскому шоссе в сторону Касимова, проезжая гусь железный, могут любоваться совершенно невероятной красоты этот храм, просто потрясающий. И вот в нем 29 июля совершается праздничное богослужение. Митрополит Рязанский приезжает, Касимовский и Сасовский владыка тоже участвует.
Паломников много,
Паломники, наверное, собираются, да, они на автобусах приезжают на это богослужение. То есть это такое событие в Рязанской области.
Но она же не только местно чтимая, по-моему, она в календаре такой большой.
Конечно, потому что местно чтимая она стала в 1999 году. Владыка Симон, на тот момент живший Царство Небесное владыки, был удивительный совершенно человек, невероятный. Смиренный, потрясающий. Он как раз ее прославил как местночтимую по благословению Святейшего. А на соборе 2000 года она была уже прославлена в лике святых новомучеников, священномучеников, исповедников российских, архиерейским собором, и она является, что называется, полноправным членом Небесной Церкви, Блаженная Матрона Анемнясевская. Родилась она в деревне Анемнясево, как я уже упоминал, в селе простых, совсем бедных крестьян. Родители ее были, так скажем, люди достаточно, ну, знаете, как сейчас принято называть, неблагополучная семья. Отец у нее выпивал, имел пристрастие к табакокурению, и, в общем, такой был человек со страстями, поэтому хозяйство было не очень поставлено. Мама ее от этого сильно переживала и, видимо, тоже озлобилась, так скажем. Детей было много, но три старшие сестры ее умерли. И она сама до 7 лет была обычным, простым ребенком. И как она сама вспоминала, и потом об этом обязательно упомяну и расскажу, потому что это важная деталь в ее почитании теперь. Она сама говорила, что пока была простым ребенком, обычным, любила очень ловить бабочек, чем и была грешна, она сама про себя так говорила. В 7 лет она заболевает оспой, выздоравливает, но теряет зрение, становится ребенком-инвалидом. Ей поручают, поскольку она по хозяйству не может никак помогать, участвовать в силу своей инвалидности, ей поручают нянчиться с детьми, после нее родившимися, с младшими. Из-за того, что она ослепла, как-то она роняет младенца с крыльца. То есть она сидела с ним на крыльце и уронила ребенка.
Она совсем была слепая, да?
Да. Мама, увидев это, ее пришла в ярость и стала ее избивать.
Ужасно.
И избивала ее очень сильно. А в этот момент вдруг она увидела, при том, что зрение у нее отсутствовало, Пресвятую Богородицу, которая стала ее утешать. Она сказала об этом матери. Мама пришла в еще большую ярость, потому что решила, что она издевается над ней. Она прекрасно знает, что она слепая и видеть никого не может. А Пресвятая Богородица ее утешала и, как сказала Матрона сама, потом дала ей утешительную записочку. Что было в этой записочке, никто не знает, кроме самой Матроны. Она никогда об этом никому не говорила. Мама ее избила так сильно, что она перестала расти и стала лежачим инвалидом полностью. То есть она потеряла способность ходить и развиваться. То есть и до самой ее смерти тело у нее было размером 10-летней девочки. То есть она потеряла способность к развитию. Ее положили в коробку.
В коробку?
Ну, сколотили ей такой короб, чтобы ее переносить. Ранней весной ее выносили в сени, чтобы место в избе освободить. Поздней осенью ее заносили в избу, чтобы она не умерла от холода в сенях, потому что они неотапливаемые. Как она сама рассказывала, она лежала в сенях до самых сильных заморозков и вплоть до того, что даже бывало так, что днем или к вечеру шел дождь, и через дырку в крышу ее заливала вода, и она промокала вся до нитки, а ночью заморозки ударяли, и она покрывалась инеем и льдом. и ее могли просто, что называется, забывать там. И она никогда не жаловалась и не просилась, смиренно, терпеливо несла все эти испытания. И однажды, когда ей было уже 17 лет, то есть, грубо говоря, она уже лежала около 7 лет в этой коробке, в этих сенях, да. К ней пришел односельчанин, точнее, да, ну, в общем, сосед, так назовем. И хочу особо отметить отношение на Руси к людям, которые испытывают такие страдания. Нам очень часто кажется, что у нас, когда в жизни испытания и страдания, что это вот прям такое что-то вот трагичное очень.
Конечно, трагичное.
Конечно, трагичное, правильно, но... Приходит к ней сосед и говорит: «Матрёша, ты так сильно страдаешь, наверное, ты угодна Богу».
Поэтому называли убогие.
Конечно. «Наверное, ты угодна Богу, поэтому помоги мне». Он был пильщиком, работал на лесозаготовках, и что-то он там потянул, сорвал. А у него была большая семья, кормить нужно было много людей. И его травма не давала ему работать, то есть он не мог зарабатывать. И он прекрасно понимал, что это грозит голодом семье. Он говорит: «Ты Богу угодно? Ты, говорит, мне там потрогай». Говорит: «Спина». Я, говорит, спину сорвал. «Ты там, говорит, потрогай, говорит, помолись за меня, вдруг пройдет». Она ему потрогала там спину, помолилась за него, прошло. Он, естественно, рассказал это своему соседу, у которого там еще что-то приключилось в жизни. Он пошел к ней, говорит: «Матрёш, ну ты помолилась, помогла, и мне помолись, помоги». Она помолилась, помогла, и его прошение, которым он просил Матрону, тоже выполнилось. И так постепенно, постепенно стали к ней приходить люди за советом, за помощью, за просьбой о молитвах.
Это еще до революции было?
Да, да, это началось до революции, и в моем роду есть и сохранилась память и история о том, что она была известна вот на тот момент, еще вот до революции, в той местности. Даже постепенно из окрестных сел, деревень, там Белясево, Анемнясево, Гусь Железный, опять же, там их много, там Шеенки, к ней стали приходить люди просить помощи. И что интересно, ее семья родная воспринимала ее как обузу и, мягко говоря, демонстрировала ей свои отношения. А постепенно так получилось, что люди, приходящие к ней, стали приносить
гостинцы,
благодарность, конечно, что-то. И постепенно так получилось, что она
кормила
не только свою семью, своих ближайших родных, но и там родственникам тоже что-то доставалось. Это совершенно удивительно. И очень часто в жизни так бывает, что, казалось бы, человек, который в силу каких-то своих недугов или каких-то недостатков кажется всем обузой, вдруг в какой-то момент вот так Господь, что называется, смиренных возносит, а гордых смиряет. Но ее родственники относились к ней исключительно как к средству дохода. И, так скажем, она очень переживала сама и
странно,
плакала.
Что в такой семье такой святой ребенок, да?
Почему странно? Это как раз, понимаете, бывает так зачастую, что Господь через вот такого ребенка, через вот явление такое, да, излияние Божьей благодати, дает возможность родным изменить образ жизни свой. То есть это не просто, так скажем, милость Божия, какое-то особое проявление его, а это ведь и для этих людей тоже особое явление. То есть каждому из них она была дана как родная сестра или родная дочь, или племянница, для того, чтобы пересмотреть собственный взгляд на все происходящее.
Но они же не изменились.
Знаете как, мы не знаем обстоятельства смерти родителей блаженной Матроны. Они скончались, и ее взял к себе в дом ее дядя, благочестивый верующий человек. Но там тоже была очень непростая история, потому что дети этого человека очень страдали, потому что как раз наступили революционные времена, и над ними смеялись и издевались. То есть их называли там, в общем, по-всякому, так скажем,
оскорбляя. Потому что верующие.
Во-первых, потому что верующие, во-вторых, потому что приютили вот этого. Понимаете, то есть слово «выродок», оно абсолютно, что называется, употребимое, так это в личном деле блаженной Матроны так и написано.
Она же не была выродком, ее мама так избила, что она стала калекой.
А кто в этом разбирался? Никто же не разбирался, никто не знал, какие там причины настоящие на самом деле. И в ее деле личном так и написано «выродок Матроны Белякова». И когда приехали ее арестовывать.
Это уже в 30-е годы?
Да. Когда приехали ее арестовывать, то так это было озвучено и так всем было рассказано. При том, что удивительно, председатель колхоза, который писал жалобу там, и заявление на то, чтобы ее арестовали, что называется, он, совершенно не стесняясь, прямым текстом сформулировал причину, что своей святостью выродок Матроны Белякова мешает колхозному строительству. То есть он совершенно прямо и просто сам ее назвал святой. И это была причина, чтобы ее арестовать и увезти в Москву в Бутырскую тюрьму. Но прежде чем ее увезли в Бутырку, хочется рассказать о таких очень важных моментах, аспектах ее жизни. Она очень любила молиться. И все, кто к ней приходили, она с ними вместе молилась обязательно. Она любила петь акафисты, она знала их наизусть. И
а
знала
читать
их много.
Она не умела, же она слепая.
Вот. И что удивительно, все удивлялись и спрашивали, а почему, как так вот? Ты же не видишь ничего. Как
в Евангелии, как он знает Писание, да. Не учившись, да?
Да, она рассказывала очень интересно. Она говорила, что кто-нибудь придет, мне прочитает, я и запомню наизусть. Она со слуха запоминала наизусть целиком тексты в большом количестве, в объеме. То есть ее умственные способности были совершенно нормальные. И она была в свое время, что называется, нормальным ребенком. То есть они нормально развивались. И благодаря ее молитве, ее вере, ее терпению, смирению, качествам именно душевным и духовным, точнее, наоборот, духовным и душевным, она была совершенно нормальным. Более того, более чем нормальным человеком. Она была подвижницей. Никогда не жаловалась никому на свою судьбу, никогда не жаловалась на родных и близких, не осуждала никогда никого. И к ней приходили люди за молитвенной помощью, за исцелением и исцелялись. И более того, даже один будущий владыка, будучи в заключении, он был врачом. И он так организовал работу своего, так сказать, своей больнице при лагере, что ему удавалось через те или иные диагнозы людям облегчать жизнь. И на него донесли, его жизнь сильно усложнилась, то есть ему грозила там серьезная расправа. И кто-то из заключенных ему посоветовал, а ты, Матрёша, помолись. Он сказал, ну как так, это на колдовство похоже какое-то. Но при этом, прогуливаясь около своей больницы, он ей с ней поговорил, то есть он к ней обратился и что-то пошептал. И когда освободился, потому что то, что он просил, так оно и сложилось, все получилось. Когда он освободился, он к ней поехал. Когда он вошел к ней в избу, она сказала ему: «Сереженька, здравствуй», хотя она никогда его не видела. И сказала, что: «Я помню, ты ко мне обращался, я тебя слышала, я за тебя молилась».
Да, я помню.
И он был поражен этим совершенно. То есть и впоследствии он становится вообще архиереем. То есть удивительная история этого человека. И таких историй там очень много, и блаженная Матрона была, ну, она тогда еще не была блаженной Матроной, ее просто назвали Матрёша, Матронушка. И она стала объектом такого благоговейного почитания. И двое касимовских, один был тогда на тот момент протоиерей Николай Правдолюбов, будущий священномученик, и его родной брат Владимир Правдолюбов, он не был в сане. Они стали собирать информацию и писать житие блаженной Матроны. Они составили рукописный текст, целая тетрадка толстая, с жизнеописанием блаженной Матроны. И кто-то из касимовских жителей донес на них, что...
О, времена какие были.
Да, они занимаются этим. И в 35-м году все были арестованы. Их было там... 34 человека проходили по этому делу. Оно так и называлось. Дело Попов-Правдолюбовых и выродка Матроны Беляковой.
Ужас какой. Это ваши ведь предки, да?
Да. Это мой
прадед.
получается, да, только не родной прадед, а это два родных брата моего прадеда. То есть это его родные братья Владимир и священномученик Николай. И они были за это арестованы. С ними вместе был арестован мой прадед, будущий священный исповедник Сергий, его сын, мой дед Анатолий. Ему был 21 год на тот момент. Он был стихарным псаломщиком, то есть он даже еще священного сана не имел. Но при этом его попросили, ну как, не попросили, его хотели заставить написать сатирическое стихотворение на своего отца и на родного дядю, чтобы, так скажем, высмеять их принадлежность. Он отказался. Понятно. И за это его отправили в Соловки тоже. И
вот народ у нас великомученик, да?
А вы знаете, это очень интересно. У нас же, как Максим Исповедник это сформулировал, все происходит в поле промысла Божия. И когда мой дед был на допросе у свидетеля, у Господи помилуй, у следователя, да, то, выслушав все, что следователь ему предъявляет, все отвечая долго на его вопросы, он в конце, когда уже было понятно, что допрос окончен, он сказал: «А можно я задам вам вопрос?» Следователь сказал: «Конечно». Он говорит: «Скажите, а вот все, что вы мне вменяете, все, что вы перечисляете, и говорите о том, что это моя вина, там, контрреволюционная деятельность и прочие-прочие вот эти вещи, вы действительно сами в это верите, что я это все мог сделать?» Следователь ему ответил: «Конечно, нет. Но ты пойми, сейчас такое время, тебе будет очень полезно, ты молодой, тебе что будет полезно поехать на Соловки, потрудиться, да, в трудовом лагере, полезно». И самое интересное дальше. Если бы в 35-м году моего деда и прадеда, и его родного брата Николая не арестовали и не отправили на Соловки, их бы всех расстреляли в 37-м. И я бы не сидел сейчас у вас в студии и не рассказывал бы вам ничего об этом.
Вот.
Но поскольку их в 35-м арестовали, они были на Соловках, то в 37-м расстреляли только моего прапрадеда, которому на тот момент было уже 80 лет, и он был совсем пожилым человеком.
И все равно расстреляли.
Да, да, конечно. И даже такой эпизод сохранился. Его, когда его арестовывали в его доме в Касимове, он сказал конвоирам, что я могу взять с собой глазные капли. Они ему сказали: «Старик, тебе это уже не понадобится». Угу. То есть он прямо из дома отправился в Рязань, и там был расстрелян 23 декабря, там еще большое количество.
80-летний.
Да, ну, понимаете, а как митрополита Серафима Чичагова, да, в свое время привезли лежачим больным в тюрьму, понимаете, когда даже суровые уголовники были поражены, что а какой в этом смысл, для чего это нужно делать, то есть совершенно необъяснимо. То есть вот даже таким образом боролись. Но это, понимаете, тоже удивительно, казалось бы, что даже в такой ситуации Господь сохранил моих предков от расстрела, и они, да, конечно, лагерное заключение, и те 3 года, которые они были на Соловках, в 1938 году лагерь был закрыт, и они еще 2 года досиживали на материке в Сосновце.
Да ужас! А они рассказывали вам, как там было ужасно?
Вы знаете, это очень интересно. И свойственно практически всем заключенным, которые на тот момент писали письма своим родным и близким. Это письмо сохранилось, и оно в нашем семейном архиве хранится. Когда мой дед пишет письмо с Соловков своей сестре, сестрам своим, Вере и Соне, они ему в ответном письме пишут: «Зачем ты нам сказки рассказываешь? Мы прекрасно знаем, как вас там уничтожают, а ну, ты нам пишешь, что у вас все хорошо, да, что у вас все прекрасно». Конечно, да. То есть в письмах была совсем другая ситуация описана. Естественно, никто не знал толком, что там происходит. Но знаменитый Волков в своей книге «Погружение во тьму»,
да,
он описывает, ему, что называется, довелось быть в первом периоде, это 20-е годы Соловецкого лагеря «Слон», и во втором периоде, это как раз 30-е годы, когда мои родственники там уже были, предки точнее. И Волков пишет, что это совершенно 2 разных лагеря. То есть в 20-е годы у них даже был лагерный театр, когда они ставили постановки. Им разрешили служить службу на Пасху, знаменитую эту службу, когда там участвовало большинство духовенства заключенного. В 30-е годы ничего подобного уже не было. Сменилось лагерное начальство, и, как пишет Волков, это был просто ад уже.
Погружение во тьму.
По сравнению с тем, да, что было до этого. При том, что я думаю, что и в 20-е там тоже было, конечно, так скажем.
Тоже бездна.
Не санаторий. Да. И это удивительно. Но вот таким образом люди, причастные к жизни и судьбе блаженной Матроны Анинясельской, тоже попали в заключение. Среди этих 34 человек есть совершенно удивительные люди, которые проявили стойкость веры. Один из этих человек, который к ней ходил и с ней общался духовно, он был плотником на верфи, он работал. И когда за ним пришли его арестовывать, он что-то рубил топором. Работал, свою работу выполнял. К нему подошли, ему сказали, что вас вызывают, собирайтесь. И вот он топор воткнул в ту работу, которую выполнял, и ушел. И Бужич никогда к этому уже не вернулся, его расстреляли. То есть это удивительная решимость. Этот человек прекрасно понимал. Имея в руках этот топор, возможно, он мог бы как-то защитить свою жизнь, сбежать, спрятаться, избежать этой участи. Нет, он абсолютно решительно оставляет все и идет за Христом, который призывает его на эти страдания. Это невероятно. Староста Гусевского храма, когда приехали закрывать храм, Александра Устюхина.
Женщина.
Да. Она с ключами выпрыгнула в окно и убежала в лес. А поскольку она была местной жительницей, она лес прекрасно знала, ее не нашли.
И она уцелела?
Не, она не просто уцелела, она этим спасла храм от закрытия. И он еще несколько лет был открыт и служили. То есть они не смогли его закрыть.
А сама она ушла на совсем куда-то?
Нет, она не ушла, она вернулась. И через несколько лет ее в 37-м арестовали и расстреляли, конечно же. То есть это вот факт, она мученица.
Истребление шло. Истребление.
Конечно, но это была борьба совершенно открытая с церковью. Это было, заявлено.
Народом, да.
Да, и там 34 человека проходят по этому делу, и среди них мои предки, которые вот, собственно, получилось так, что они стали причиной этого дела следственного, которое было заведено, и Матрону приехали арестовывать, инвалида.
А зачем ее было арестовывать? В коробке лежит калека, убогая. Что она там могла им?
На этот вопрос я не могу вам ответить. Но когда за ней приехали, люди, которые должны были ее арестовывать, испугались. Они боялись войти внутрь и вынести ее. То есть вот это удивительное совершенно явление того времени. Желание вот этих всех революционных свершений, преследования церкви, но при этом внутренний, может быть, даже суеверный, но страх, он был у людей. Он, может быть, даже был религиозного характера. Но те, кто приехали ее забирать в Москву в тюрьму, не могли войти к ней в дом и ее вынести. И тогда пошел председатель.
Это их совесть не пускала или же какая-то мистическая сила?
А вот я не могу вам сказать, я думаю, что и то, и другое.
Веры, да?
То есть как вот что-то, какой-то страх у них был. То есть они не могли войти в дом и ее вынести. Тогда пошел председатель колхоза и взял ее на руки. И когда он ее стал выносить, он сказал: «Ох, какая легкая». И она ему сказала: «И твои дети такими легкими будут». И я уже вот могу, что называется, свидетельствовать, это было при моей жизни. Я общался с жительницей села, ныне села Анимнясево, которая знала и лично мне об этом сама рассказывала потомков этого председателя. Они, говорит, все маленького роста. И у них
дети,
прозвище,
карлики,
да,
стали.
Да, у них прозвище было полтинники было. То есть они
маленькие.
Полчеловека, да.
Карлики.
Карлики. Не, они не росли, они все, никто не вырос из них. И у них так продолжается это. То есть это совершенно удивительно. То есть вот так Господь
вот
проявил свой гнев за то, что было сделано с человеком, который совершенно никак, никому ничем не мешал. Ее отвезли в Москву, на Лубянку, в тюрьму. И пока она содержалась в тюрьме, постепенно к ней стали ходить и заключенные, и конвоиры, и все. И стало понятно, что с ней надо что-то делать. То есть в тюрьме ее нельзя держать. Она, что называется, своей святостью и тюремному хозяйству мешает. И тогда ее определили в инвалидный дом.
Там же при тюрьме?
Нет, он был в районе метро Владыкина нынешнего теперь. И в этом инвалидном доме она содержалась до 1936 года. в котором она умерла в 36 году.
И могила ее неизвестна?
Была похоронена в общей могиле на территории этого Владыкинского кладбища, и найти эту могилу, это захоронение фактически невозможно. Есть предположение, что, к сожалению, когда строилась эстакада пролежащей мимо трассы, то часть кладбища была снесена, уничтожена, и, скорее всего, эта могила где-то вот на этом участке была.
Вот поэтому мы трудно и живем, что с кладбищем.
К сожалению, да, потому что так было... Так поступали не только с Владыкинским кладбищем. Огромное количество.
Так и теперь тоже надо хотя бы крест там поставить.
Вот там как часовня есть часовня. На Владыкинском кладбище есть часовня, и икона Блаженной Матроны там находится, и там есть информация, что вот где-то здесь есть место захоронения Блаженной Матроны, она где-то здесь находится. Но, к сожалению, установить место ее захоронения просто не представляется возможным. А то, что сделали с кладбищами, так поступали с огромным количеством кладбищ, это страшно и печально. И, к сожалению, мы не можем не пожинать плодов этих этой деятельности, потому что, например, знаменитый один такой московский гольф-клуб, который находится на улице Довженко, когда там под него равняли территорию, то там было кладбище села Троица Голенищева. Там на
ни в одной стране, по-моему, нет такого. Только у нас.
Я боюсь. Поэтому так. Знаете как, я не знаю, как там в других странах, но у нас так было, и бульдозером прямо равняли все, и там люди местные, которые были, я еще помню, Александр Михайлович Акаемов, Царство Небесное, скончался уже этот человек, он был уроженец села Троицы Голенищева, и мы с ним общались, и он рассказывал, он был очевидцем, он видел, как это происходило, как останки человеческой кости, черепа, вот это все просто вот так вот бульдозером гребли, равняли, сгребали, то есть это, конечно, очень грустная страница нашей истории.
Но сейчас там стоит хоть крест или часовня?
Конечно. Угу. Там и крест, и в свое время протоиерей Сергий Правдолюбов занимался тем, что особо пытался обозначить эти святые места, и там даже такая так называемая горка мучеников, на которой был установлен крест по согласованию с руководством гольф-клуба. И они согласились и разрешили оставить этот крест. И даже верующие и прихожане храма имеют возможность выходить в памятные дни к этому кресту, совершать богослужение, при том, что это закрытая территория, которая, скажем так, является частной собственностью гольф-клуба. Это действительно со стороны руководства это большой шаг для того, чтобы, ну, чтобы верующие могли пройти на территорию, они позволили, согласились это сделать, и это прекрасно. Но, к сожалению, да, это очевидная данность. Люди приезжают играть в гольф на землю, на которой, да, так скажем, а там она вся является большим кладбищем. То же самое в Таганском районе. Покровский монастырь знаменитый.
Да.
И Матрона Московская, которая является, так скажем, параллельным подвижником. И как-то удивительно, они и в одно время жили с одинаковыми именами и похожими чудесами. То есть и та калека, и Матрона Московская тоже калека. И, как сказано на сайте Православия.ру в жизнеописании, что возможно, что в последующем историки скажут, что это один и тот же персонаж, что это одно лицо. Нет, это две разные святые. Но Покровский монастырь тоже имеет такую историю. Там же на территории Таганского парка есть стадион, который, опять же, то есть весь Таганский парк, он находится внутри территории монастырской, обнесенной стенами, и там было кладбище. И там точно так же была разравнена эта площадка, и люди там играли в футбол. Я, поскольку вырос в этом районе, я помню, как родители нам никогда не разрешали играть на этом стадионе в футбол, потому что они говорили, что нельзя играть на костях, они прекрасно это знали.
Но не у всех же такие родители, там были такие дети, которые...
Знаете как, я думаю, что отличительная черта святых людей и новомучеников, и вообще православных христиан, прославленных великих святых, отличительная черта их – это любовь и молитва о тех, кто остался в живых. И я думаю, что те, кто по незнанию своему играли на этом стадионе или еще на каком-либо стадионе, который вот так был организован, я не думаю, что навлекли на себя какое-то особое Божие наказание, потому что я уверен, что за них молились те, кто там лежал. Они же не знают этого. Как их наказывать за то, что они не знают? Мы знали, родители нам об этом говорили. Мы никогда не играли на этом стадионе, потому что мы прекрасно знали, что под газоном этого стадиона останки костей людей, ну, это святое место, нельзя там так себя вести. А если человек не знает, ему же нельзя вменить это в грех. Он же об этом не знал.
Но все равно это ужасно. Вот в Иркутске самолеты разбивались, а там было кладбище раскулаченных и священство в том числе.
Это очень такая тема непростая и сложная. Очень. И, к сожалению...
Кровь убиенных вопиет.
Мистика это есть, присутствует, есть. Существует. И, к сожалению, многие люди не придают этому значения большого. Хотя, конечно же, все это есть, оно связано и действует. Но в любом случае хочется обратить внимание именно на то, что блаженная Матрона Немнясевская, да я думаю, что московская тоже, никогда не жаловались, никогда не сетовали и не предъявляли претензий никому.
Да, даже маме своей, да?
Вот удивительно, вы понимаете,
мама что... ее искалечила,
да.
Родная мать, это ужас ведь какой, да? И она даже слова не сказала, да?
Да, это не просто удивительно, она еще ей рассказывала, что она видит Богородицу, которая ей что-то говорит.
А вот эта записочка осталась где-то?
Об этой записочке есть свидетельство, записанное со слов самой Матроны, но что в ней было, никто не знает. Это же было духовное ее видение. Она же не могла видеть своими физическими глазами, а у нее отсутствовало зрение. Как осложнение после оспы, она ослепла. Но при этом она видела. То есть Богородица ей явилась, утешая
и дала
десятилетнюю девочку, да, и дала ей эту записочку, в которой, конечно же, что-то было написано. Но что, Матрёша никогда никому не рассказывала. Это удивительно. То есть это была ее тайна. Видимо, может быть, какое-то там было ее особое благословение или что-то, может быть, Пресвятая Богородица ей открыла в этой записочке, и она тем самым была... Как-то была поддержана и утешена.
А вот сейчас уже, по прошествии стольких лет, какие-то чудеса, наверное, тоже проходят? Исцеление?
Да не просто чудеса исцеления, а я не зря особо обратил внимание на бабочек, которых Матрона любила.
Чем и была грешна. Я тоже
любила ловить, она так сказала, любила ловить. Чем и была грешна. После того, как в 2000 году на Архиерейском соборе блаженная Матрона была прославлена в лике святых, чаяниями и трудами отца Сергия Правдолюбова, который чудом совершенно обнаружил вообще ее житие. Каким образом? Он пошел в архив ФСБ для того, чтобы поднять дела своих родных, предков. Тогда было можно, в 90-е годы была возможность такая, и ему подсказали, сказали, что «А вы ходили в архив ФСБ, видели дела своих родных?» Он говорит «Нет». А вы что, говорит, как вы можете? Уже все сходили и посмотрели, а вас еще там никто
это
не видел.
Это в каком году? Сейчас закрыли.
Это 94-й, 95-й. Да. Вот он пошел и попросил, как родственник, прямой наследник, он попросил дела следственные всех его ближайших родных, которые там содержались в этом архиве. И ему принесли, как он рассказывал, говорит, несколько папок таких толстых, больших. Прямо, говорит, вывалили мне, говорит, на стол. Говорит, да, батюшка, смотрите спокойно совершенно. Он начал смотреть. И когда он одну папку брал, из нее вдруг выпала вот эта рукописная тетрадь. Житие блаженной Матроны.
Как вещественное доказательство.
Как да? вещественное доказательство, как свидетельство преступления. Отец ничего не знал до этого о ней вообще. Он шел в этот архив ФСБ только для того, чтобы получить дела родных своих. И как он сам считает, что это было такое вот чудесное явление, в том смысле, что, во-первых, ему дали это все, потому что ну, там большой очень объем. Во-вторых, он сам того не зная получил в руки, оно ему выпало, это житие. Когда он папки сдавал, он спросил,
можно взять?
А могу я забрать это домой? И люди из архива сказали, мы должны связаться с Рязанью, потому что это из Рязанского архива, здесь на хранение передано. В общем, держали они его несколько часов еще, что-то выясняли, а потом сказали, да, забирайте. Он забрал домой, и это...
Вот все-таки тетрадь... 90-е годы были да. тоже хорошие.
В чем-то. Конечно. Вот. Так всегда бывает. У нас никогда не бывает, что прям было все совсем плохо.
Ну, хотя бы то, что к церкви отношение какое стало. Бог стали писать с большой буквы, а то ведь с маленькой буквы писали.
И он таким образом получил эту тетрадь, которую мы разрешили забрать домой. Он забрал и принес, и показывал нам. И я ее очень хорошо помню. И она хранится у нас в нашем домашнем семейном архиве. Естественно, он поставил себе целью и набрал это все в компьютерном виде, в цифровом. Это было подготовлено к печати, это было издано. И это сейчас «Житие блаженной Матроны» продается в лавке при храме Троицы Глинищева. В Касимове, я уверен, это можно найти, приобрести. В Гусю Железном в храме. То есть это, теперь это абсолютно, что называется, доступная информация. Она есть. Матрона прославлена в лике святых в 2000 году. Совершается торжественное богослужение. И один молодой человек имел некое чаяние и желание, обращенное к Богу. Он пришел к настоятелю, к отцу Сергию Правдолюбову, и сказал: «Батюшка, кому мне молиться, чтобы вот получилось?» Он сказал: «Блаженной Матроне молись». Этот человек стал молиться, и через какое-то время у него все сложилось, получилось, и, в общем, это, так скажем, было одно из первых чудес блаженной Матроны.
Нашего времени.
Да. Человек этот пришел к отцу Сергию и сказал: «Батюшка, а как отблагодарить блаженную Матрону?»
Как хорошо, что благодарный.
Ну, слава Богу. Неглупый человек оказался. Да? Он хотел купить какое-то украшение к иконе, повесить ювелирное. Батюшка подумал и говорит: чтобы не составлять прецедента для воров и не привлекать внимание людей, скажем так, криминального духа к храму, блаженная Матрона любила бабочек. Говорит: подарите ей бабочку.
Как бабочку? А живую? Как?
Нет, не живую. Просто маленькую бабочку. То есть в чем смысл? Какое-то кольцо или какой-то там золотой крест, цепочка. То есть знаете, как бывает вот такая традиция, и она древняя. То есть, ну как, может, если не древняя, то старинная. На Руси это было принято — отдавать свое что-то дорогое иконе, когда совершалось что-то просимое по молитвам перед этой иконой. И батюшка посоветовал, чтобы не соблазнять никого, не надо что-то драгоценное вешать, а возьмите, найдите бабочку. Этот человек пошел в магазин ювелирный и нашел вот такого небольшого размера бабочка из розового перламутра, крылышки у нее в серебряной оправе. Он ее купил, принес, говорит: батюшка, а можно повесить к иконе? Говорит: конечно, вешать. Это была первая бабочка, которая прилетела к иконе блаженной Матроны. Их теперь там сотни. Люди приезжают, благодарят. Пока я имел возможность регулярно в этом храме бывать, я был свидетелем такой картины. Захожу.
Это, простите, какой храм?
Это храм Живоначальной Троицы в Троицком Голенищеве. Это Москва, улица Мосфильмовская, дом 18А. Напротив киностудии «Мосфильм» во дворах. Mm-hmm. Это храм удивительный совершенно, 17 века, 1646 года постройки. Это было патриаршее подворье, совершенно невероятный исторический храм, который несет в себе в своих стенах дух того времени. То есть это совершенно удивительное место. И там, в Тихоновском пределе, находится икона блаженной Матроны Немнясевской, к которой люди приезжают из совершенно разных мест.
А вы там тоже служите?
Нет, я там не служу, я там диаконом служил, имел такое счастье. 3,5 года я служил там со своим отцом диаконом, и это было удивительное для меня время, благодатное и радостное. И как раз будучи диаконом, я пришел как-то в середине дня, службы не было, я там занимался, так скажем, хозяйственными делами по храму, готовил его к великому освящению. В 17 году это было событие. И захожу в Тихоновский предел, вижу, стоят люди, что меня поразило, в белых носках. Значит, муж с женой, они даже обувь сняли. Стоят в белых носочках, а справа от них коляска, в которой спят двое детей. Да, я вот точно не помню, один или двое, мне казалось, что, по-моему, двойняшки. Но, может быть, даже, ну, это не так важно. И они стоят перед иконой и читают из книжечки, значит, и акафист. Я к ним подхожу, я говорю: слушайте, я говорю, а почему вы без обуви? И они мне рассказали, говорят: мы из Челябинска прилетели благодарить Матрону, потому что у нас не было детей. И чуть ли там не больше 10 лет у них не было детей. И мы узнали про эту святую, узнали, что не к ней молятся о детях, просят. И первое ее чудо такое, прям серьезное, что называется, была прихожанка храма, которая писала ей акафист, у них не было детей. И она к отцу Сергию обратилась и сказала: батюшка, что делать, как молиться? Она говорит: пиши ей акафист Матроне. Она написала: детей нету. Тогда, говорит, пиши молитву о даровании чад. Она написала. Батюшка внес свои корректировки, поправки. Молитву издали, напечатали вместе с книжкой «Жития». И у них родилась девочка, которая сейчас уже свою семью создала.
Назвали Матрона?
Нет, назвали ее не Матрона, но в любом случае это было чудо, которое Матрону устроило. И вот с того момента есть и молитва о даровании чад, и есть вот такое почитание. И люди даже из Челябинска прилетели специально для того, чтобы поблагодарить
Матрону. А почему Матрону? Носочка?
Из-за исключительно благоговейного отношения к этому месту. Они мне сказали, вот мы так хотим проявить свое особое отношение к Матроне, что вот они даже вот обувь сняли. Меня так это поразило. То есть это вот удивительное совершенно отношение людей. То есть это очень важно. Понимаете?
И то, что бабочек несут все тоже.
Да, и там бабочек этих снимают, их складывают в отдельное место, куда-то убирают, и все равно они прибавляются и прибавляются и прибавляются. И люди приходят и спрашивают, а что у вас тут такая икона, что это за бабочки такие, откуда их так много? И приходится объяснять и рассказывать.
А все вот бабочки ювелирные или там
разные вышиты? Совершенно. Есть бабочки, которых сделали дети своими руками. Есть бабочки, которые кто-то вышил на какой-то ткани. Есть бабочки какие-то разноцветные из разных каких-то материалов. Есть ювелирные, маленькие, серебряные. Есть побольше. То есть там, ну, это удивительно совершенно. И когда ты приходишь, видишь такое явление, то это прямо радостно и особо отрадно на душе. Потому что, во-первых, действительно, это не привлекает внимания людей, скажем так, с злыми намерениями. А во-вторых, совершенно ярко и разнообразно проявляется благодарность и отношение людей к блаженной Матроне. То есть это потрясающе. И с этим тоже связано чудо. Сейчас вспомнил буквально. Приезжала женщина, мне рассказывала, когда я диаконом там был. Она сама прихожанка храма Большое Богоявление, это который за знаменитым ГУМом находится. Там был настоятелем протоиерей Геннадий Нефедов. Он является тоже моим родственником, потому что его супруга, моя тетя, Ксения Анатольевна Нефедова. И сейчас там настоятелем отец протоиерей Андрей Нефедов, это его сын, мой двоюродный брат. И эта женщина, прихожанка этого храма, и она рассказала мне такую историю, что у них в храме, там есть икона Блаженной Матроны Анимнясиской. И она, эта женщина, имела очень серьезные проблемы по здоровью, там боли в ногах, спине, то есть тяжело ей было ходить. И она молилась Матроне. Молилась, и исключительно прям к ней так как-то прониклась. И снится ей сон, и снится Матрона, и говорит, а у вас в храме ни одной бабочки нет у меня. Она задумалась, думаю, не можешь понять, какие бабочки, что это такое вообще. Пришла, тогда он еще был жив, Царство Небесное, протоиерей Геннадий, он скончался уже. Тогда он был еще жив, она пришла к нему и говорит, батюшка, а как так, что это значит? Я не могу понять. Мне во сне приснилась блаженная Матрона. Я ей про бабочек, значит, то есть она мне про бабочек каких-то рассказывает, а я не знаю, что это за бабочки такие даже. А он ей очень интересно ответил, говорит, все бабочки в Голенищево, езжай туда. И она приехала и привезла в благодарность Матроны, к Матроне привезла бабочку тоже, потому что боли у нее прошли, она исцелилась.
Ой, батюшка, как быстро время прошло, мы даже не брали ни одного звонка, тут есть вопросы, но надо помолиться, осталось, режиссер показывает, 4 минуты.
Давайте помолимся.
Да, дорогие братья и сестры, с нами сегодня замечательный батюшка, я заслушалась, у меня даже мурашки, клирик храма святителя святого Иова на Можайском шоссе, духовник гимназии во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, священник Анатолий Правдолюбов из знаменитой династии. У вас в роду ведь сколько святых, наверное, дюжина?
Откровенно вам сказать, прямых у нас 11 человек, которые с нами связаны, а вообще, в общей сложности, мы тут со своими братьями двоюродными обсуждали эту тему и с родными, у нас получается где-то около 23 человек.
Вот так вот.
Да, то есть это, ну, знаете, как это не заслуга чья-то, а это, так скажем, связано только с тем, что наш священнический род, ну, вот, так исторически сложился.
Да.
И в гонении, во время гонения за веру, да, вот
выстояли так и получилось. Победили.
Слава Богу, с Божьей помощью.
Слава Богу. Дорогие братья и сестры, благодарим всех наших жертвователей на радиостанцию «Радонеж» и за помощь молитвой. Но мы всегда имеем нужду, это у нас уже хроническое, очень дорогой эфир. в оплате наших долгов завещание. Поэтому просим, не оставляйте, пожалуйста, ради Христа, не оставляйте нас без помощи. Помочь можно разными способами, по телефону, через Сбер, а можно даже сюда приходить. Метро Новокузнецкая, Пятницкая, 25, строение 1, дом радио. С 11 до 18 часов всегда здесь кто-то есть. Метро Новокузнецкая. Дорогой батюшка, вот сначала о здравии. Давайте помолимся сейчас, минуточку. Вот.
Спаси, Господи, помилуй рабов Твоих, Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, отроковица Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Бартрия, Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, Андрея, Сергия, Евгения, путешествующего Кирилла, путешествующего Александра, Ларису, Ирину, Андрея, Ирину, Сачады, тяжко болящую отроковицу Надежду, Виталию, Ольгу, Елену, Александра, Наталью, Сачады, Вадима, тяжко болящего Алексея, Наталью, Сачады, святейшего патриарха Кирилла, митрополита Евгения, игумена Филарета, с сестрами Ирия, Анатолия, болящего патрия Александра, тяжко болящего патрия Александра, Марии, болящего Андрея, Михаила, Валентины, Валентины, Валерия, Алексея, Александра, Валентины, Елены, Анны, Людмилы, Ольги, Ирины, Анатолия, Василия, болящей Натальи, Ольги, Александра, болящей Татьяны, болящего Андрея, Юлии, болящей Дарьи, Елены, Нины, Таисии, Евгения, Нины, Константина, Маргариты, Михаила, Марина, Любови, Светланы, Николая, Николая, Владислава, Кирилла, Лариса, Александра, Марии, Фросини, Елизаветы, Владимира, Марины, Марии, Евгения.
Помоги, Господи.
И всех, кто слышит нас, кто неравнодушен к мученикам 20 века, всем православным христианам, Господи, помоги, не остави нас молитвами всех святых Твоих.
Спаси Христос, а вот и упокоение.
Упокой, Господи, во царстве Твоем святейшего патриарха Алексея, архимандрита Иоанна, архимандрита Кирилла, архимандрита Амвросия, игумена Бориса, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, схимонахини Варвары, монахини Нонны, Сергия, Татьяны, Владимира, Валерия, Аркадия, Татьяны, Романа, Александры, Владимира, Владимира, Иоанна, Ларисы, Игоря, протерея Дмитрия, Антонина, Евдокии, Руфи, Петра, Натальи, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Анна, Анны, Таисии, Петра, Феклы, Федора, Фатини, Татьяны, Геннадия, Федора, Татьяны, Александры, Александры, Прохора, Людмилы, Владимира, Иоанна, Ларисы, Игоря, Степана, Илариона, Надежды, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы, Глафиры, Бориса, Владимира, Василия, Бориса, Александра, Марии, Любови, Анастасии, протерея Сергия, Ирия, Александра, Михаила, Савы, Игоря, Ольги, Петра, Владимира, Антонина, Антонины, Павла, Натальи, Воина, Василия, Николая, Нонны, Никиты, Сергия, Марфы, Варвары, Тамары, Ольги, Евгения, Якима, Владимира, Иоанна, Евдокии, Клавдии, Лидии, Анатолия, Александра, Зои, Петра, Надежды, Татьяны, протоиерея Сергия и Ирины, Александра и всех от века приставшихся православных христиан.
Спаси Христос, дорогой батюшка. Ну вот на вопросы мы, к сожалению, не успеем ответить. Вопросы есть. В следующий раз, значит,
да,
вам нужно обязательно приехать.
Приедете? Обязательно.
Все. Дорогие братья и сестры, батюшка обещает быть с нами еще. Всем здравия, спасения. До новых встреч.
Храни Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.